эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Приветствую всех слушателей самого крымского в мире радио «Крым Реалии». В эфире «Крымский вечер» и я, его ведущий Сергей Громенко. Если вы хотите присоединиться к нашему эфиру по телефону, то вы можете сделать это из Крыма по номеру 8 810 06 926. Если вы с материковой Украины, то 044-490-2905. Звоните, смотрите. Мы начинаем.
Тема дня.
Итак, российский президент Владимир Путин провел сегодня, 18 марта, 7-ю годовщину начала попытки аннексии Крымского полуострова, телемост с крымскими общественниками, а затем поговорил со своими собственными министрами, так называемое там совещание по хозяйственным вопросам. Вот о чем, как на полуострове отмечают годовщину незаконной аннексии Крыма в условиях, конечно же, отсутствия массовых мероприятий из-за карантина, о чем говорил Путин с общественниками и со своими собственными министрами, и как материковая Украина реагирует на начало 8-го года аннексии, об этом мы будем говорить с нашими слушателями. Ну а начнем, конечно же, вот с тех самых совещаний по вопросам социально-экономического развития, которое Владимир Путин провел буквально несколько часов назад, и вначале он заявил о том, что вот ему кажется, а он абсолютно уверен, даже более того, что важнейшие инфраструктурные проекты, за исключением, конечно, водоснабжения, в Крыму полностью реализованы. Давайте его послушаем.
Хочу подчеркнуть, мы делаем и сделаем все для обеспечения в Крыму стабильности и безопасности, для дальнейшего комплексного развития транспорта, энергетики, всей инфраструктуры. Будем поддерживать промышленные и аграрные предприятия, малый и средний бизнес, туризм. Создавать условия для притока инвестиций. На этой базе постоянно опережающими темпами должно расти и качество жизни наших граждан, чтобы они имели все возможности получить хорошее и востребованное образование, современные высокотехнологичные медицинские услуги, о чем мы сегодня тоже говорили, достойно оплачиваемые рабочие места, а значит, могли на годы вперед уверенно строить свои жизненные планы, создавать семьи, детей растить. С самого начала мы понимали, что из-за масштаба, накопленных ранее, за десятилетия проблем, невозможно сделать все и сразу. Нужна системная, кропотливая работа. Мы, собственно говоря, с вами так и действуем. Движемся к поставленным целям поэтапно, шаг за шагом. На первом этапе начали с реализации крупных, по-другому скажем, опорных проектов, имеющих огромную социально-экономическую значимость, без которых нормальную жизнь было бы трудно вообще себе представить. В их числе грандиозный, уникальный Крымский мост с автомобильным и железнодорожным сообщением, трасса Таврида, новейший Симферопольский аэровокзальный комплекс. Этот список будет обязательно пополняться. Нам удалось снять угрозу энергодефицита за счет ускоренного ввода генерирующих мощностей, строительства энергомоста, модернизации местного сетевого хозяйства. Мы прорвали энергетическую транспортную блокаду. Уверен, разберемся и с другими проблемами, в том числе с водой. Сейчас это наиболее острый первоочередной вопрос для всех крымчан и севастопольцев. Вы знаете, я дал поручение правительству подготовить и начать реализацию комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения Республики Крым и города Севастополя. Он рассчитан до 2024 года. И учитывая, что проблема имеет неотложный характер, мы договорились действовать максимально быстро и сразу по нескольким направлениям. Это и разработка подземных запасов воды, и строительство различных гидросооружений, систем очистки, ликвидация потерь в сетях водоснабжения и опреснения морской воды.
Итак, это был российский президент Владимир Путин, который говорил о том, что уже сделано, и мне из радиорубки сообщают, что у нас на связи есть радиослушатель. Добрый вечер, вы в эфире, представьтесь, если можете, и задавайте ваш вопрос.
Добрый вечер, Сергей Громенко. Это Александр из Москвы. Вот, и я, собственно-то, хочу, во-первых, вас поблагодарить за ваши исторические программы, которые выходят по будням в 13:00 на Кремляре, на 148. А самое главное, я просто хочу сказать, ну, уже начинает здесь у нас, в России, в Москве, понимать, что не все так просто, особенно после вчерашнего заявления Байдена. Это, кстати, примерно все то же самое. Вот, к этому относится по поводу, как когда он его убийцей назвал. И еще, если вы позволите, для слушателей радио Кремляри и вообще для тех, кто и в Украине слушает, и в Крыму, хочу просто одну такую сандерскую информацию рассказать, что вот когда начиналась аннексия Крыма и наступление на Донбасс, некоторые люди, которые приближенные к Путину, его, так скажем, коррупционные, его ведь умоляли, чтобы он до Одессы не шел, потому что хотелось дальше общаться с миром более-менее. Поэтому в России самой все понимают, а у меня последний вот такой вопрос. Что за 7 лет поняли в Украине и какие сделали выводы, и насколько готовы к дальнейшим каким-то нехорошим действиям наших негодяев, особенно которые намечаются в Донбассе. А то, что что-то намечается, это есть ощущение. А вам, как всегда, Сергей Громенко, и Кремляри, и Донбассе, удачи.
Спасибо вам огромное за ваш звонок. Мы обязательно спросим наших украинских экспертов, вынесла ли Украина уроки из 7 лет российского пребывания в Крыму и на Донбассе. С нами на связи уже должна быть крымский политолог Евгения Горюнова. Евгения, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, мы сегодня говорим о том, что ровно 7 лет назад в этот день был подписан договор, так называемое «Вхождение Крыма в состав Российской Федерации», и Путин впервые за последние годы в этот знаменательный для него и для его политики день не приехал на полуостров, а говорил вот с крымчанами, да, с крымчанами, со своими министрами по телефону, по видеофону, пусть это, назовем это так, и в частности вот высказал замечание, что все. Энергетическая блокада прорвана, транспортная блокада прорвана, теперь, значит, осталось только водную блокаду прорвать, но за этим вот дело не станет. Перед тем, как мы поговорим о том, что еще там Владимир Путин предполагает сделать в ближайшие годы, вот давайте попробуем разобраться с самым главным. Вот действительно ли российской власти в Крыму за 7 лет удалось преодолеть те десятилетия трудностей, на которые он так напирал, или все-таки по большей части это статистика на бумаге, а в реальности оно не все так гладко.
Вы знаете, это та картинка, которую хочет видеть Путин и, ну, часть его окружения, да, которые поддерживали аннексию Крыма и все соответствующие действия. А потому что на самом деле достаточно послушать крымчан. Вот совсем недавно в эфире «Эхо Москвы» рассказывали крымчане, в каком Крыму лучше было жить. Реально звонили из Крыма и докладывали о том, что в украинском Крыму жить было гораздо лучше, чем привели ведущих «Эхо Москвы», просто шокировали, скажем так. Поэтому те отчеты, которые говорит Путин, это, естественно, вот тот бумажный вариант, который мы ему положили, он традиционно говорит. То есть абсолютно ничего нового, там священная земля, священная купель, там Херсонес и прочее. Мы сделали, что не сделали, обязательно сделаем, с водой проблему решим, там Азовское море пробурим, со дна достанем. Ну, то есть все эти проекты, которые, понятное дело, с водой у них не так все будет гладко, как бы им хотелось. А все остальное, что касается моста, да, построили. Тумбу для крымчан от этого моста, все крымчане говорят, а нам какая разница от этого моста. Ну, стало больше приезжать российских таких не очень хороших людей, как сейчас в Севастополе, да, уровень преступности возрос, и сам начальник там местной вот этой полиции, он говорит о том, что ну это ж мост построили, вот теперь все к нам сюда, в Севастополь едут. То есть раньше у нас был хороший, чистый, красивый город, а теперь спасибо мосту. Ну, вот в таком контексте. Поэтому все эти вещи, о которых Путин говорит, а больше-то говорить не о чем, да, реализованы инфраструктурные проекты. Насколько эти проекты помогли Крыму? Ну, тут очень у крымчан ответ один, что практически никак они не помогли, ничего хорошего ни от моста, ни от трассы Таврида, которую вот, да, там заносят постоянно снегом, на которой огромное количество аварий, вырубили все посадки. построили таким образом, что жители сел близлежащих должны там по 10-15 километров до развязки ехать, чтобы в Зуюм тут же попасть. Ну и так далее. То есть крымчанам от этих инфраструктурных проектов проку никакого. Ну а на бумаге, конечно, Путину нужно отчитаться. Вот смотрите, сколько мы для Крыма сделали, а главное, сколько денег мы вложили в Крым. Вот мы же богатая страна, мы можем тратить на Крым. Вот тут такой вариант.
Ну вот мы сейчас переходим ко второй части его спича. Он поставил перед правительством конкретные задачи, которые должны быть достигнуты, ну, в самое ближайшее время, к 2025 году. И я выделил два маркера. Это 1 триллион рублей инвестиций и 10 миллионов туристов в год. Давайте Путина послушаем.
Уважаемые коллеги, успешное завершение реализации крупных опорных проектов, как я уже сказал, создает условия для перехода ко второму, следующему этапу восстановления и развития экономики Крымского полуострова. Его смысл в том, чтобы созданная государством инфраструктура обеспечила возможности для реализации значительно большего объема инвестиционных проектов во всех отраслях, от промышленности до сферы услуг. И прежде всего речь идет именно об инициативах бизнеса. Поэтому один из вопросов нашей повестки дня сегодня прямо посвящен стимулированию частных инвестиций, улучшению делового климата, а также повышению доступности финансовых услуг. С чем здесь связаны трудности и зачастую искусственные барьеры, мы все знаем. Хочу подчеркнуть, об успехе наших действий можно будет говорить только если мы сумеем обеспечить существенный, кардинальный рост частных инвестиций. Их объем за предстоящие 4 года, то есть за 2022-2025 годы, в Крыму и Севастополе должен превысить 1 триллион рублей. Это, безусловно, амбициозная задача. Повторю, она потребует слаженных действий федеральных, региональных и муниципальных властей. И вести работу необходимо в диалоге, тесном контакте с деловым сообществом. Самым внимательным образом относиться к поступающим от предпринимателям предложениям. Нужно обеспечить их оперативную проработку. Вопросы долгосрочного развития Крыма, конечно же, связаны и с перспективами туристической области. В прошлом году при всех сложностях, вызванных эпидемией, на отдых в Крым приехали 6,9 миллиона человек. Это, конечно, меньше, чем годом ранее, там было 8 миллионов, но все равно это прилично. К 2025 году мы должны выйти на цифру в 10 миллионов туристов в год. При этом каждый человек, каждый гость Крыма и Севастополя вправе рассчитывать на достойный сервис, не уступающий зарубежным альтернативам. На широкий ассортимент доступных по цене качественных услуг в части условий проживания, питания, экскурсионной культурной программы, чистоты и обустроенности пляжей общественных пространств. Наша туристическая отрасль в Крыму с его уникальным природным, культурным, оздоровительным потенциалом просто обязана соответствовать самым высоким мировым стандартам.
Итак, Владимир Путин, российский президент, ставит две задачи – 1 триллион рублей инвестиций и 10 миллионов туристов в год к 2025-му. Евгения Горюнова, крымский политолог. Евгения, это вообще реальные показатели? Их можно достичь вот через 4 года или нет?
На бумаге, да. На бумаге можно даже больше достичь. Можно посчитать туристов по 5, по 6 раз, и будет вам и 10, и 12, и сколько угодно миллионов. Мы прекрасно понимаем, что на 10 миллионов Крым просто не рассчитан, исходя из его базы сегодняшней. А плюс вода, да, проблемы с водой, которую они так и не смогут все-таки решить в таких объемах. Безусловно, что, ну, если туристы будут приезжать со своей водой только таким образом, ну, тогда, наверное, да. А так, естественно, что 10 миллионов туристов для Крыма в таких условиях, это вопрос вообще абсолютно нереальный. Что касается инвестиций, инвестиций, да, то есть бизнеса, то я думаю, что тоже этот показатель достигнут не будет, потому что мы прекрасно понимаем, что вот уже 7 лет, да, никто из, кроме российского бюджета, в Крым практически не вкладывает, там основные инвестиции, это там 80% примерно, это как раз инвестиции из бюджета федерального и там бюджета российских регионов, которые вкладывают, потому что это, в общем-то, как их обязывают это делать. А что касается бизнеса, но они же туда не идут, они же не самоубийцы, они понимают, что для них это будет это полностью полностью они будут закрыты для выхода на мировую арену, а в эпоху глобализации это просто смерти подобно. Единственное, что они сейчас сделали, да, они решили закрыть информацию об инвесторах таким образом, чтобы бизнес как-то мог заходить в Крым. Ну, скорее всего, что это будет такой, знаете, полулегальный, может, вообще нелегальный бизнес, то есть такой вот криминальный, скажем так, назовем его, бизнес, который сможет зайти в Крым. А что толку будет от криминального бизнеса? Это будет налоговое отчисление, это будет какая-то реальная, опять-таки, польза для Крыма. Ну, это будет просто вот схема для отмывания денег и так далее. Но крымчане-то опять-таки регион, полуостров, экономика его от этого мало что получит. Поэтому на бумаге они могут написать, опять-таки, используя эту схему, да, что никто не будет знать, а сколько инвесторов зашло в Крым, потому что это же засекреченная информация. Они могут сказать, что там и 10 триллионов уже вложили в Крым. Но на самом-то деле все будет видно по ситуации, социально-экономической ситуации на полуострове. Если инвестиции придут, естественно, что будут новые рабочие места, будут новые предприятия, будут налоги, ну и так далее. Если инвестиций не будет, а они будут только на бумаге, то мы будем видеть, что положение будет ухудшаться, рабочих мест не будет, безработица будет расти, налогов не будет, ну и, соответственно, экономика полуострова и дальше будет идти в крутой опеке.
И тогда последний к вам вопрос. Вот был у нас звонок из нашего постоянного слушателя из Москвы, который спрашивает, вот действительно ли Украина вынесла из последних там 7 лет необходимые уроки и готова ли она к будущему. У нас еще будет представительство президента Украины в Крыму, но меня интересует вот ваше вот экспертное мнение. Вы есть эти уроки, вынесены уроки, готова Украина к... Или, в общем-то, нет.
Нет, ну, безусловно, Украина вынесла уроки о том, что украинская и политическая элита в большей части, да, я не говорю там о ее отдельных представителях, в большей части прекрасно понимает, что такое Россия и что с Россией такое, да, дружбы и мира быть не может, потому что рано или поздно Россия вот так вот нож в спину воткнет, да, как это было в 2014 году. Поэтому я думаю, что сегодня отношения с Россией совершенно строятся в ином формате, да, абсолютно, исходя из точки зрения, что Россия сегодня это агрессор. Какой страной она будет дальше после смены власти, пойдет ли она на переговоры, это мы пока еще не знаем. Но, тем не менее, сегодняшняя повестка дня, и она уже она была и при президенте Порошенко, и продолжается при президенте Зеленском. Несмотря на его там первые такие робкие идеи о том, что с Россией как-то можно договориться, сегодня эта позиция однозначна, что с Россией на ее условиях договариваться никто не будет. Соответственно, это жесткая позиция Украины по отношению к России. И даже если переговоры, то, безусловно, на паритетных основах в решении всех вопросов с точки зрения национальных интересов Украины. То есть Украина вынесла, безусловно, урок из той и аннексии, да, и оккупации Донбасса. И сегодня она себя ведет совершенно по-другому. И тут урок вынесла еще не только украинская власть, но и украинское общество. Потому что мы видим сегодня по социологическим опросам, какое количество людей поддерживают там дружбу, мир, дружеские отношения с Россией, сотрудничество и так далее. С каждым годом процент этих людей, которые продолжают любить Россию, скажем так, да, то есть не российский народ, а российскую власть, Россию как государство, он сокращается. И, безусловно, сегодня украинское общество, оно уже с Россией, ну, не имеет такого теплого отношения к России, как это было ранее, до аннексии Крыма, там, в 2012-2013 году. Поэтому уроки, безусловно, вынесены.
Что ж, огромное вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что это была Евгения Горюнова, крымский политолог, а сейчас с нами на связи Сергей Акимов, крымский общественный активист. Есть у нас Сергей на связи?
Да.
Добрый вечер, Сергей. Итак, 18 марта, день, который водоразделяет события 2014 года, водоразделяет на до и после, и знаете... Ну, традиционно в российском дискурсе принято к этому дню хвастаться успехами. Вот Владимир Путин сегодня во время телемостов об этом говорил. А внезапно, да, вот внезапно стало мне попадаться, может быть, это такое вот мое искажение когнитивное, стали мне попадаться такие вот свидетельства из Крыма о том, что за последние-то 7 лет многие внезапно в Крыму решили, что не совсем вот то это с ними случилось, чего они хотели 7 лет назад. Вот 1 марта в эфире «Эхо Москвы», нельзя сказать, что это какая-то там маргинальная радиостанция, которую никто не слушает, в эфире «Эхо «Эхо Москвы» слушателей ведущие просили сравнить значит, крымчан, как жилось им лучше, в украинском или российском Крыму. И вот первый звонок был из Ялты, он там действительно устроил переполох на «Эхо Москвы». Вот давайте мы его послушаем, а потом я попрошу вас его прокомментировать.
Здравствуйте, меня Дарья зовут, я живу в Ялте. Вот решила с вами поделиться впечатлениями,
отлично,
потому
давайте.
Что я местный житель. Живется просто ужасно, ребята. И мы ничего с этим не сможем сделать. Разворовывается все до таких степеней.
Ну, смотри, простите, пожалуйста, разворовывается все, это, во-первых, по всей России, мне кажется, это всегда, и это навсегда с нами. А динамика-то в чем? В чем заключается? То есть вы же в Ялте жили и при украинской власти еще, да?
Да.
В составе Украины.
Так, в чем разница? Вот...
Ужесточили законы, конечно же. Усложнилось просто все. Ну, для кого? Для нормальных жителей, да, для обычных граждан. Это все ужесточилось. Некоторые вещи просто невозможно сделать. Допустим, там, узаконить какую-то постройку, там, что-то где-то, какой-то участок земли, это невозможно. Но для кого-то это делается легко и просто.
Вы тогда, в 2014 году, голосовали?
Нет, конечно, никто не ходил. Из нас никто не ходил. Из ялтинских жителей я не могу сказать, что кто-то ходил. Те, кто работали на избирательных участках, вот девчонки, кто хотел заработать, ну, они делились впечатлениями, что это все была профанация, никто не ходил голосовать. Ну, вы знаете, я, наверное, в Крыму не останусь, они просто выживают. Или где-то надо спрятаться где-нибудь, ну, так вот, но не в Ялте, потому что Ялту решили в Монако превратить, то есть нас всех, я так понимаю, кто вот занимает территорию, да, а могла бы здесь какая-нибудь постройка для более таких, для привилегированного класса быть. Нас будут просто, я так думаю, переселять. Поэтому я, ну, многие так делают, не только я. Квартира продается и покупается что-то где-то в другом, ну...
Вот слушательница из Ялты, и там еще несколько было подобных же звонков, где-то в более драматической форме, где-то в менее драматической, но крымчане в эфире «Эхо Москвы» говорили, что при Украине жилось попроще, не лучше, но попроще. Вот вам, как кажется, за последние-то 7 лет условия-то лучше стали или хуже?
Вы знаете, эта женщина предыдущая очень много говорила, я бы сказал одним словом, жизни нет. Все, и надо поставил бы точку. То есть, что в этом слове заключается? Просто очень коротко и ясно, жизни нет. Причем жизни нет не просто какие-то социальные бытовые проблемы, а во всем, в свободе слове, в свободе выбора, в свободе, ну, во всем, что угодно. Вот как она говорила, что нельзя переоформить, не надо сделать, нельзя еще что-то сделать. Те законы, которые на сегодняшний день существуют в России, но они созданы не для людей простых. Они созданы для тех людей, которые эти законы пишут. И они же их нарушают. Ну и многое, что бы я еще сказал, вот допустим, на сегодняшний день, мы уже понимаем, опять же, предыдущая была, у вас выступала девушка, оратор предыдущая, она сказала там постоянно «Россия, Россия, Россия». Не Россия, а правительство России на сегодняшний день. То, что сейчас делает, это правительство России на сегодняшний день. Но это ни в коем случае на сегодняшний день, опять же, не, скажем так, не какие-то там не откладывает той вины на граждан России. То есть почему? Потому что граждане России, они это все терпят. Мы, крымчане, вот смотрите, что мы на сегодняшний день потеряли? Самое главное, мы потеряли независимость. Как бы там ни говорилось в 2014 году, как бы там ни обещалось, что мы будем жить в русском мире, ни в каком русском мире мы не живем. На сегодняшний день слово «русский мир» и «российский мир», хотя они считают себя русскими, но это россияне, это совсем другие. Когда мы жили в Украине, мы были русские. Когда люди живут в Белоруссии, они русские. Когда люди живут в Прибалтике, они русские. И в других странах бывшего Советского Союза, они русские. В России живут россияне. Это совсем другое понятие. Но, опять же повторюсь, что на сегодняшний день происходит в России, это полностью вина россиян. Они привыкли так жить. У них крепостное право не отменялось. И не будет отменяться, я думаю, что дети так же будут жить и все остальные. Те, которые приехали на сегодняшний день в Крым, я вам сразу скажу, что у них понятия какие. Ну, здесь тепло, здесь светло и море. Все остальное мы будем работать. Ну, пусть будет, мы будем зарабатывать рубль, отдавать 3. Ну, значит, где-то украдем, где-то обманем, где-то еще что-то сделаем. Когда мы жили при Украине, я всегда сравниваю и буду сравнивать с Украиной, потому что я жил при Украине, я видел ту жизнь. Ту жизнь. Когда мы зарабатывали рубль, и мы могли что-то положить под подушку, грубо говоря. Сейчас у нас эти запасы не просто они ушли, мы их отдали, у нас просто их забрали. И уже забирают то, что мы заработали при Украине. При России заработать ничего нельзя. кроме как геморрой. Я вот уже говорю так откровенно, честно, грубо, но честно. Больше ничего нельзя заработать.
Ну, вот смотрите, Сергей, сегодня Владимир Путин выступал в эфире по телемосту со своими министрами, и я обратил внимание на следующую цифру. Он сделал такое заявление, что, вернее, даже не так, это не он сделал заявление, это ему сделали заявление, что средняя зарплата, если мы говорим о медицине в Крыму, у врачей составляет 73 тысячи рублей, 49 тысяч у медсестер и 30 тысяч у санитарок. А вы говорите, вот заработать нельзя. А вот президенту говорят, что 70 тысяч рублей можно заработать. Вот где же здесь истина?
Это не только президенту. Владимиру Путину говорят, я не знаю, он, Владимир Путин и все остальные министры, в том числе и наши чиновники крымские, ну и все чиновники, вообще, так понимаю, по всей России, они живут совсем другой жизнью от народа. Совсем другой жизнью. У них совсем другие перечисления, у них совсем другие зарплаты и все остальное. То, что говорят Владимиру Путину, ему много чего говорят, и он много чего говорит. Но это ничего не исполняется. Вообще непонятно, он президент чего и как вообще, что, кто его слушает там, допустим, да, или какие-то там его законы, указы выполняются. Мы, опять же повторюсь, при Украине мы это все видели, к любому чиновнику на тот момент можно было зайти и решить вопрос. Он бы всегда прислушался по закону, без закона. Я имею в виду в каком плане? Даже вот взять на тот момент крымских татар. Если их как-то притесняли, они просто приходили, садились в коридоре с женщинами, с детьми. Сейчас, чтобы добраться до чиновника, я не знаю, там садят, штрафуют, наверное, скоро будут скоро расстреливать, скорее всего, да? Чтобы чиновника просто заставить российского делать свою работу. Просто делать свою работу. А все остальное, как вы говорите Путину, ну, Путин был иконой, может быть, ну, я не знаю, там, опять же говорю, для россиян, может быть, он остается. Но мы это все уже и увидели. Мы жили другой жизнью. Другая жизнь у нас была намного, намного проще, намного интереснее, намного свободнее, как бы там ни говорилось. Понимаете? Мы, еще раз говорю, мы на сегодняшний день, крымчане, потеряли самое главное. Мы потеряли независимость. У нас всегда говорили в России, в СССР, крымчане, в Украине, крымчане. К нам относились всегда хорошо. Сейчас нас называют, не буду грубо, но уже не крымчане, уже россияне. Я думаю, что скоро даже Крым переименуют Тавриду. То есть мы на сегодняшний день получили только и получаем с каждым днем все хуже, хуже и хуже.
Ну, надеюсь, до переименования в Тавриду дело, в общем-то, не дойдет. А если дойдет, мы посвятим этому отдельную программу. Сейчас я благодарю вас за включение. Напомню нашим слушателям, что это был Сергей Акимов, крымский общественный активист с полуострова, и это важно. А теперь с нами на связи Дмитрий Орешкин, российский политолог. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Итак, сегодня 18 марта, тот день, когда по российским законам Крым стал частью Российской Федерации, а по украинским законам состоялась его аннексия, и мы знаем, что теперь в России это обсуждать, в общем-то, уголовное преступление, поэтому мы не будем обсуждать то, что случилось 7 лет назад, мы поговорим о том, что происходит сегодня. Вот у меня в руках есть свидетельство Всероссийского центра исследования общественного мнения. Я прекрасно понимаю, что российским социологическим службам надо всегда доверять с оглядкой, но других вот данных нет. Тут 12 марта 2021 года, и я вижу, что большинство россиян по-прежнему оценивают присоединение Крыма к России положительно 81%. Если мы бы там посмотрели на данные, которые Фонд общественное мнение приводил за 2019 год, там на самом деле отличие буквально на статистическую погрешность. Вот как вам кажется, действительно ли сохраняется вот этот вот самый пресловутый крымский консенсус 7 лет спустя, который позволил Путину превратиться в собирателя земель русских, в икону национального движения? Или все-таки респонденты не совсем честны с социологами?
Ну, как всегда, немножко правда и то, что-то в большей степени, что-то в меньшей степени. Я думаю, что большинство моих сограждан, будучи спрошенными на предмет правильно или неправильно присоединение Крыма, ответили бы, что правильно. Причем, я думаю, это выраженное большинство. Ну, примерно 3/4. Может быть, 80%, может, и 75%. Но заметное большинство сказали бы все равно да. По целому ряду причин. Прежде всего, никто никогда не любит себя признавать дураком. А, в общем, отказываться от своего 5-летнего или 7-летней давности мнения, есть серьезные проблемы ментальные, которые надо преодолеть. Второе. Тут ведь, понимаете, дело не только в Крыму или в Крыме. Дело в том, что... И, кстати говоря, об этом говорят другие социологи. Я ссылаюсь на иностранный агент, который называется Левада-центр. Это лучший социологический центр, на мой взгляд, в Российской Федерации. Бывший в ЦИОМ как раз, у которого украли марку профессиональную. Так вот, Левада-центр проводит так называемые... фокус-группы, разговаривают с людьми. И для самих социологов было очень удивительно узнать, что мои соотечественники не столько радовались присоединению Крыма, хотя это хорошо с их точки зрения, сколько тому, что Россия всех послала. У них было чувство обиды, унижения, разочарования, что Советский Союз рухнул. В начале 90-х травма от крушения Советского Союза была в списке озабоченностей советских людей, россиян в том числе, на 6-7 месте. А на первом было отсутствие товаров в магазинах, невозможность купить еды, рост цен, личная безопасность и многое другое. Тогда кушать было нечего, и люди хотели жить как в Европе. Потом, благодаря тяжелым рыночным реформам, значит, у нас... еда в магазинах появилась возможность зарабатывать деньги на эту еду, экономика стала рыночной, рубль стал конвертируемым, и была разрешена частная собственность, и в этом смысле мы стали почти нормальной страной. И вот как только все это появилось в магазинах, вместо того, чтобы двинуться дальше по пути приближения к Европе, люди начали тосковать по величию. Вот это очень интересно. И не зря в 2007 году Путин произносит свою мюнхенскую речь. Он понял, что экономическая повестка дня для населения исчерпана, а началась политическая. Так вот, когда присоединили Крым, мои бедные, уважаемые, любимые соотечественники говорили социологу, ведь нам же навязали этот Будапештский меморандум. Мы были под контролем Запада. И вот теперь Путин всех послал вместе с этим Будапештским меморандумом. Теперь Путин поднял Россию с колен. И мы не будем выполнять те документы или те договоренности, которые нам навязал враг. Теперь мы не только богатые, в смысле можем пойти в магазин и купить пиво или мясо, или чего хотим, но еще и самостоятельно. И теперь-то у нас жизнь наладится, теперь у нас запляшут лес и горы, и все станет прекрасно. А потом наступил когнитивный диссонанс. Потому что, да, мы, значит, обманули или кинули, или показали свою независимость от Запада. Мы оттяпали Крым. И люди прямо говорили, что поскольку, значит, теперь мы независим от Запада, с нас не берут эти самые западные агенты денег, мы, естественно, станем богаче. И теперь они переживают некоторый когнитивный диссонанс, который не могут озвучить, не смеют озвучить, не умеют озвучить. Он заключается в том, что Крым оттяпали, а жить стало хуже. Как так? Вот у них в голове это не укладывается. Осознать, что из-за крымских санкций Россия потеряла 1% ВВП, а это больше 10 миллиардов долларов, люди не могут. Осознать, что рост цен на бензин связан с крымской эпопеей, они не могут. Осознать, что падение рубля по отношению к доллару в 2 раза было связано с крымской эпопеей, они не могут и не хотят. И я думаю, что курс лечения будет очень продолжительным. И он произойдет не так, что вот люди скажут, черт возьми, я был дурак, я ошибался, и не надо было этого делать. Нет, они это воспримут так, что все плохо, гори огнем и Крым, и, значит, московские коррумпированные начальники, все вместе отвратительно, как это примерно воспринималось в конце 80-х годов. И, собственно, тогда что-то, может быть, и изменится. А пока это не изменяется, потому что пока люди все-таки думают, что Владимир Путин сильный лидер. Да, жить стало хуже, мы стали жить беднее, цены растут, зарплаты падают, работы нет и все остальное. Но мы сплотимся, сдержимся, мы стиснем зубы и так далее.
Зато Крым наш.
Зато Крым наш.
Зато Крым наш. Я прошу прощения, мы должны принять один телефонный звонок. Мне говорят, что нам звонят прямо из Израиля. Добрый вечер, вы в эфире. Если можете, представьтесь и задавайте ваш вопрос.
Добрый вечер. Меня зовут Юрий. Я живу в Израиле. Я бывший патриец. Вот. Я хотел бы вставить несколько комментариев относительно так называемого воссоединения России с Крымом. Я в самом начале говорил в 2014 году, что вся эта афера, она хорошо не закончится. Но я думаю, что, наверное, не каждый, кто в 2014 году, видимо, думал от России получить какие-то дивиденды, не думал, что до такого все дойдет. А дошло все уже до того, что, в общем-то, Россия превратилась в какую-то на себя пародию. Я вам скажу даже больше, что думают у нас в Израиле. Вообще большинство русскоязычных считают, что, в общем-то, Путин... Он является кем его назвал Байден. То есть уже даже, знаете, уже даже это очень смешно, потому что мы все видим огромное количество россиян. Буквально это уже длится на несколько лет. Поток идет из России, то есть люди бегут, реально бегут. И когда с ними разговариваешь, с россиянами, ребята, что, почему вы бежите? А все плюются, все говорят, что в России жить невозможно, что Путин довел страну до такой ситуации, и зачем это нужен был Крым, и все это, вот эта вся беда. То есть я вот, да, живущий, в общем-то, здесь, общаясь с этими россиянами, я вижу, что как бы с первых уст то, что они говорят. И... Конечно, в целом это все ведет к очень нехорошим вещам, и никакой пользы ни для России, особенно для... не будет ничего хорошего. То есть это идет, я так вижу, просто какому-то, ну или не распаду, но какой-то катастрофе, куда идет Россия. Вот, в принципе, мое такое вот впечатление от ситуации, то, что произошло 7 лет назад. Собственно говоря, вот так вот кратко я могу сказать.
Бывший Евпаторий из Израиля. И возвращаемся к разговору с Дмитрием Орешкиным, российским политологом. Вот раз уж мы функции Запада, вот мы раз уже говорили про Запад, то ну вот буквально вот вчера, да, Джо Байден взял и признал Владимира Путина киллером и сказал, что в принципе Россию ожидает расплата за то, что она делает. Вот как вам кажется, будут ли дополнительные санкции введены Соединенными Штатами против Путина, против России в целом, в том числе и за поведение в Крыму? Или это, в общем, была риторическая формула, которая ни к чему к дальнейшему не приведет?
Нет, ну, конечно, президент Соединенных Штатов – это не тот персонаж, который просто так может кого-то обвинять в том, что он киллер. Конечно, это была продуманная акция, и, конечно, господин Байден знает цену такого рода словам. Я думаю, что это очень важный знак, ясно посланный не только России, но и всему миру. И я думаю, что господин Байден намерен выступать, будучи демократом, я имею в виду членом демократической партии, примерно так же, как действовал Рональд Рейган накануне крушения Советского Союза. То есть ставить нынешнему Советскому Союзу номер 2 Российской Федерации жесткий блок везде, где это только можно. И это заявление, оно чрезвычайно многозначительно и совершенно не случайно. Ответить, естественно, на это Путину нечем. Так что я думаю, что, ну, кроме риторики, ну, риторически он всегда был мастер отвечать. Поэтому я думаю, что в ближайшем будущем ситуация у нас ухудшится, потому что в реальности эта война, если это можно назвать войной, ведется в сфере экономики. И какая там разница, сколько кто раз может уничтожить планету с помощью ядерного заряда. Россия, там, условно говоря, 5 раз может, а Соединенные Штаты 25 раз может. Велика ли разница? А вот в экономике идет реальное соревнование, и Россия его проигрывает, небольшой секрет. Так вот, Крым, конечно, в этом смысле является серьезным камнем на шее у России. Ну, во-первых, все-таки 200 миллиардов рублей в год уходят на поддержку. Во-вторых, просто бюджет Крыма, он на 80% дотационный, то есть его подкармливают из центра. И 20% всех средств, которые выделяются центром на поддержку регионов, идут в Крым. Потому что нельзя крымчанам дать понять, что они живут хуже, чем жили при Украине. А при этом крымчане больших восторгов, насколько я понимаю, тоже не испытывают. Хотя они тоже не готовы признать поражение. Так что я думаю, что Крым вернуть назад Украине не заставят Путина. Это для него будет политическая смерть. Но санкционный режим, дальнейшее давление, завинчивание гаек по отношению к Владимиру Путину и его окружению очень сильно отразится на настроениях моих сограждан, причем в ближайшем будущем. Ну, по-разному это будут интерпретировать, это не так уж важно.
Но к этому мы обязательно вернемся, когда это случится, если это случится. Сейчас я благодарю вас за включение. Напомню нашим слушателям, что это был Дмитрий Орешкин, российский политолог, а сейчас с нами на связи Дарья Свиридова, заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму. Дарья, здравствуйте.
Добрый вечер.
У нас остается 5 минут и один очень важный на самом деле вопрос, связанный с тем, как Украина встречает вот 7-ю годовщину аннексии Крыма России. Мы знаем, что очень скоро должно начаться реализация Крымской платформы, о которой много говорили, уже буквально 23 августа. И Россия уже на этой неделе выступила с серьезным заявлением, что участие в Крымской платформе – это посягательство на территориальную целостность. Россия будет бороться, Россия будет блокировать, Россия будет преследовать тех, кто вообще будет принимать участие. Вот Украина способна эту Крымскую платформу протянуть, продавить вопреки сопротивлению России? Или придется как-то принимать этого внимания?
Ну, Україна не просто здатна, Україна щоденно працює над цим питанням, і не дивлячись на просто смішні заяви представників влади Російської Федерації, да, це якесь королівство кривих дзеркал, коли Росія як країна-агресор вчинила акт агресії, намагається звинуватити цивілізовані країни в тому, в спробах і на шляху до відновлення миру і справедливості міжнародного права. Сьогодні ми дуже плідно із Міністерством закордонних справ і, власне, з Офісом Президента працюємо над підготовкою Кримської платформи, але треба розуміти, що Кримська платформа – це лише один з механізмів на шляху деокупації, реінтеграції Кримського півострову. Власне, сьогодні державою розбудовується послідовна політика, яка забезпечить не лише підготовку і готовність держави Україна до наступного дня після деокупації, але, власне, ми створюємо передумови для деокупації півострову. Да, сьогодні, 26 лютого цього року, було прийнято указ президента щодо окремих питань політики по Автономній Республіці Крим, місто Севастополь, де зазначено три важливих вектори такої роботи. Перше – це стратегія деокупації та реінтеграції Криму, і вона була в подальшому прийнята на засіданні РНБО 11 березня. Друге – це, безумовно, запуск Кримської платформи як одного з інструментів. Третє – це захист розвитку кримсько-татарської мови як мови корінного народу, який, на жаль, найбільше сьогодні, можна казати, переслідується окупаційною владою. Тому, як я і сказала, ми не просто готові, а ми щодня працюємо. Буквально сьогодні, наприклад, вранці в нас була чергова зустріч з Міністерством закордонних справ з приводу питань підготовки Кримської платформи.
А скільки вже стран об'явили о том, що вони точно пришлють своїх представителів і будуть участвувати в этой Кримській платформі? Можна хоча б от нескольких назвати?
Ну, я думаю, що тут ми не уповноважені озвучувати цю інформацію. Все ж таки, зовнішній трек запрошень наших іноземних партнерів – це робота Міністерства закордонних справ, тому краще їм такі питання задавати.
Ну, хорошо. Тогда последний к вам короткий вопрос. Україна готова вот к тому, что Россия может начать там военное вторжение 23 августа, как это было в 2014 году, с тем, чтобы сорвать вот продвижение Крымской платформы? Или вы тоже скажете, что это надо Министерству обороны задавать вопрос?
Ну, в першу чергу, звичайно, це питання до Міністерства оборони, які відповідають за відповідні питання готовності України. Але я хочу сказати, що ну я дуже сумніваюся, власне, що Російська Федерація буде розпочинати відкриту агресію. Хоча, з іншого боку, мені здається, факт того, що таку агресію Росія вчиняє, вже очевидний для всіх. І ви знаєте, що насправді сьогодні, наприклад, була прийнята потужна заява країн G7, де вони вже прямо кажуть, що Росія здійснює агресію на території України, зокрема і на Донбасі. Тому мені здається, Росії погіршувати свій стан точно наразі не вигідно, бо це буде мати наслідком, зокрема, і запровадження серйозних санкцій проти країни-агресора, що буде очевидно підривати режим влади, який сьогодні управляє фактично країною.
Управляє Росією. Що ж, огромное вам спасибо за ваш коментарий. Напомню нашим слушателям, що це була Дар'я Свиридова, заместитель постоянного представителя президента України в Криму. В студии самого крымского радио «Крым Реали» для вас работал Сергей Громенко. Мы обсуждали седьмую годовщину аннексии России, ну, начало попытки незаконной аннексии России Крымского полуострова. Следите за нашими новостями, за нашими эфирами. Мы будем держать вас в курсе самых крымских новостей в мире. Ну, в общем-то, не переключайтесь, скоро вернемся.